Добрый день, дорогой слушатель. Сегодня мы приступим к очередной эзотерической, метафизической лекции, которую я преднамеренно разделил на несколько частей. Но первым долгом мы приступим к понятию времени. Что такое время? Так, тема, короткая такая тема, она так и называется, время и четвертое измерение. Так вот, что такое время и что такое четвертое измерение? В 1919 году, ну почти 100 лет назад, Эйнштейн впервые предложил миру теорию относительности. Точнее, он ее увидел. Эта теория в науке была всегда. Ее надо было заметить. Что и сделал Альберт Эйнштейн? Что это за теория относительности? Она связана с временем. Она связана именно с временем. Эйнштейн приложил к трем измерениям, к длине, высоте, ширине, еще четвертое, то есть время. Хотя это на первый взгляд выглядело и выглядит абстракцией, так как время не имеет линии протяженности, по крайней мере, в нашем восприятии все должно изображаться в виде ломаной кривой, в виде линии, круга или определенного материального объекта. Если я это вижу, могу прикоснуться и измерить, как трогают и вычисляют любой геометрический предмет, значит это есть. Если нет этой линии, горизонтальных и вертикальных линий, стало быть, нет ничего того, что могло быть нами понято. Для нас время – аморфная и непостижимая форма восприятия окружающего мира. Даже в те годы мало кто понимал Эйнштейна, хотя хотели казаться умными, но в основном многие без понятия и поныне, где что пытался сказать тем самым Эйнштейн. Что за понятие времени? Что это такое? Ведь по нашим меркам время – это прошлое, настоящее и будущее. Это три главных компонента времени. Четвертого нет. Их лишь три. Было, то есть прошлое, есть, то есть сейчас, и будет, то есть будущее. Будущее через секунду превращается в прошлое. Настоящего, по сути, нет. Его не существует. Настоящее длится секунду, даже меньше. Настоящее есть переходный момент будущего в прошлое. Но как время приложить к пространству? Как увидеть время? Как видеть, скажем, облако, солнце и луну? Как дотронуться до него? Как его отобразить в виде ломаной кривой? С длиной, высотой, широтой все ясно, но как приложить сюда время? Независимо от себя, Эйнштейн перешел на другую, новую фазу физики. Он перескочил в область метафизики, а именно время, точно как длина, высота и глубина, имеет понятие пространства. Это самая главная отправная точка в этом вопросе. Если система координат x, y, z известна всем, то к этой координате приложено и время, t. Если стена измеряется высотой, и мы видим ее высоту, если арбуз имеет ширину, глубину, и мы ощущаем эту ширину, разрезая его, и если футбольное поле имеет длину, и мы в состоянии его измерить, то в том же ракурсе само время содержит в себе протяженность, extent, и оно точно так же измеримо. Оно имеет форму, геометрическую конструкцию. Разберем это более подробно. Ты утром проснулся, пошел на работу. Прошло несколько часов. Ты дожил, как бы дошел до обеда. То есть дотянул до обеденного перерыва. И что? Этого обеда еще не было, когда ты проснулся утром. Ты сам создал обед. Ты пока не дошел до обеда, и тебе кажется, что обед будет тогда, когда ты поешь. Многие профаны думают именно так. Они полагают, что когда проснулись ранним утром, то никакого обеда еще нет и в помине до тех пор, пока они сами в 14.00 за столом не попробуют борщ или салат. Мол, мы сами создаем себе ланч и обеденное время. То, что будет через час, его еще нет. Оказывается, то, что произойдет через час, еще не родилось. Дескать, мы сами его родим. Спрашивается, кто ты такой, чтобы создать время. То есть, если ты направляешься из Баку в Москву, едешь в поезде, Москвы еще не видно, доедем завтра, стало быть, самой Москвы точно так же пока еще нет. Если сегодня 31 мая, а завтра, соответственно, будет 1 июня, но покуда это 1 июня еще не наступило, пока мы с данную минуту 31 мая, значит, месяца июнь в природе нет, он мертв. Этот календарный месяц мы сами открываем, когда проснемся утром 1 июня, и по радио будут передавать утренние новости. Так выходит. По мнению агностиков, звучит как раз так. Это явная ограниченность. Явная ограниченность, если не сказать больше. Эйнштейн в своей теории относительности хотел отчасти выразить именно это. Надо понимать, что время, будущее и прошлое уже есть. Все на местах. Как мы движемся по направлению в будущее, так как мы не открываем его, мы не можем его открыть, мы вообще ничего не можем. Будущее уже есть, и оно всегда было. Это нас там нет, но нас нет и в Гренландии. Нас там никогда не было. Это не значит, что и Гренландии нет. Что с нами произойдет, произойдет через 5 лет, уже ясно. Мы лишь не знаем этого, ибо мы этого не видим. Речь лишь в способности видеть. Жук бежит по песку. Мы наблюдаем за ним. Жук видит лишь то, что непосредственно перед ним. У него прибор видимости ограничен, так как это насекомое. Но мы в силах увидеть то, что не видит жук. Мы в состоянии увидеть, куда направляется жук. Мы знаем наперед, что через 3 минуты, к примеру, жук столкнется с каменной стеной. Поменяет направление, что и происходит на самом деле ровно через 3 минуты. Для жука этой стены не было до тех пор, пока жук с ней не столкнулся. Он полагал, что эту стену он, то есть жук, создал сам. Он же ее не видел, не ощущал. Мы, в отличие от жука, это можем видеть не потому, что мы выше и длиннее жука, а потому, что у нас, у людей, понятия трехмерные. Суть не в росте. Жираф намного длиннее человека, но понятия у него двумерные. Для него есть лишь углы, то есть плоскость. Речь именно о понятиях и об инструменте развития. У зверей и насекомых этого инструмента нет, у нас он есть. Таким образом, мы приходим к тому, что будущее уже состоялось, как состоялось прошлое, оно есть, оно неподвижно, как гора и лес. Если для жука стена, с которой он столкнулся через 3 минуты, есть будущее, точно так же, если сейчас для нас 2015 год, то 2030 год, которого мы не видим, уже есть. Мы просто не дошли, не дожили до этого года. Может возникнуть вопрос, неужели все предрешено и так? Если будущее уже стоит, как гора на горизонте, оно лицезримо, и его можно осязать, мы это не можем лишь из-за слабых частот, тогда к чему наше стремление? Все ведь предначертано. Но это не совсем так. Будущее необходимо предузнать лишь потому, чтобы не допустить ошибок, не дать промаха. Человеческий ресурс годен лишь для того, ни больше, ни меньше. Подсознательно многие сферы жизнедеятельности человека на это и намекают. От науки и искусства до обычных старушек-гадалок, но, в принципе, толку от этого нет. Ты должен предвидеть будущее. Другой по-настоящему достойной цели у прозревшего человека быть не может. Одним словом, ты должен, узнать дату своей кончины. Приблизительно узнать, когда ты покинешь этот свет, когда наступит физическая твоя смерть. За карьерой гонятся слаборазвитые мещане, за именем в погоне взрослые бородатые дети. Тебе нужна частичная информация о будущем, о твоей смерти, чтобы ты знал, куда идти. Тебе это необходимо потому, чтобы кое-что успеть сделать в этом трехмерном мире, чтобы не возвращаться сюда, в страну невыполненных заданий. Не успеем мы родиться, и нас уже ждет тот или иной пост. Наша карьера готовится для нас еще в материнских утробах. Живя в официальном мире, мы должны занимать в нем какое-то место. Тут действует бесперебойный механизм судьбы, который дает сбой только в пользу безумцев, не обязанных разделять какое-нибудь верование, примыкать к определенной организации, защищать какую-то идею, осуществлять какое-либо начинание. Продолжим по-свойски, по-нашенски. Внимание! На линии, на одномерном отрезке ползущий червь не воспримет ничего, кроме данной прямой. Для червя нет ни ширины, ни высоты. Для него существует только и только прямая линия. Все остальное, высота и ширина, абстракция. Пошли дальше. Животные обитают на плоскости. Для них есть углы, то есть длина и высота. Для пса и лошади нет глубины, ее не бывает. Повторим, нет подземелья и небесных сфер. Нет ничего того, что имеет и могло бы иметь ширину. Есть только углы, высота и длина. Для зверей широта есть абстракция. Теперь о нас, о людях. Мы живем в трехмерном мире, где есть три измерения: длина, высота, глубина, три координаты, три перпендикуляра, четвертый нет. Так вот, внимание, все остальное для нас, то есть время, также является абстракцией, кое является глубина для животных, углы для ползущих тварей. Как для червя не существует углов, для него есть только прямая, одномерная линия. Как для обезьяны не существует глубины, для нее есть лишь двумерная плоскость, то есть углы. Точно так же для нас, для людей, не существует времени. Для гомо сапиенса понятие времени есть точно такой же непостижимый компонент, как для собаки ширина, для улитки плоскость. Для улитки плоскость есть аврал, нечто непостижимо ускользающее. Для нее плоскость есть некое движение, которое уходит и приходит. Часто проваливается. Она привыкла к одномерной статичной линии. Тоже в равной степени для собаки. Трехмерный мир, некая глубина, слоистость. Есть какая-то неудержимая субстанция. Эта глубина для зверя уходит и приходит. Широта для животного не стоит на месте. Она то видна, то нет. Собака привыкла к стабильной плоскости. Идентично для человека. Мы привыкли к трехмерному, перманентно постоянному миру. Нечто четвертое измерение, то есть время, для нас приходит и уходит. Нам невдомек, что время никуда не движется. Оно стоит на месте, как и стояло всегда. Так полагают, и они правы, четырехмерные существа. Те существа, которые стоят на одно измерение выше нас. Это существа не боги, до бога еще далеко. Необходимо приучить свое состояние, сознание, психологическое состояние к данному восприятию. Тренировать свой разум для понимания высшего абсолюта, стартуя именно с четвертого измерения. Будучи по понятиям в трехмерном мире, ты не придешь к прачеловеку, к более развитому, чем ты, существу. Будучи по понятиям в двумерном мире, животное никогда не поднимется на уровень человека. Будучи по понятиям в одномерном мире, насекомые, ползущая тварь, не в силах выйти за рамки прямой линии. Словом, прежде чем думать о развитии, норовить попасть в высшую сферу, ты должен поднять свое измерение. Резюмируя эту тему, можно сказать так. Если улитка, лошадь и человек живут в трехмерном мире, если все живности от насекомых до людей расположены на поверхности трехмерного земного шара, но по понятиям находятся в различных измерениях, улитка и лошадь не понимают перпендикуляры, хотя ежесекундно сталкиваются с ними. Для них перпендикуляр есть сверхъестественное чудо. То с таким же успехом и человек живет уже не в трехмерном, а в четырехмерном мире, хоть и сталкивается с ним, высшим измерением, постоянно и воспринимает это за чудо. Повторим еще раз. Если улитка, как и человек, находясь в трехмерном мире, абсолютно без понятий о высших сферах, для нее ширина и высота есть неизмеримая область, то с какой стати люди уверены в том, что их понятия окончательно достоверны, совершенны и не подлежат пересмотру? Не находимся ли мы, то есть люди, по отношению к дальним мирам с высшими категориями, в такой же позиции, в какой находится улитка по отношению к нашему трехмерному миру? Ведь трехмерный мир для улитки тоже есть некая весьма и весьма дальняя высшая субстанция.